Возникновение монастырей. При рассмотрении современными богословами и церковными историками обстоятельств и последствий крещения Руси, едва ли не главное внимание уделяется деятельности монастырей. Причем освещается эта деятельность тенденциозно и в сугубо апологетическом духе, так, чтобы вызвать восторженное отношение к ней не только у верующих читателей и слушателей, но и у неверующих. С этой целью используется следующий тактический прием. Монастыри, особенно древнерусские, характеризуются в богословских статьях и храмовых проповедях не столько как религиозно-церковные центры, сколько как очаги культуры, искусства, а монашеское послушание — как преимущественно культурно-просветительская деятельность. Вот типичный образец именно такой характеристики, содержащийся в специальном выпуске журнала Московской Патриархии «50-летие восстановления патриаршества». «Роль монастырей на Руси, — пишет автор краткого обзора истории Русской Церкви, — была громадна, и главная их заслуга перед русским народом, не говоря об их чисто духовной роли, в том, что они были крупнейшими центрами образованности. В монастырях, в частности, велись летописи, замечательные исторические труды. Процветали в монастырях иконопись и искусство книжного писания, выполнялись переводы на русский язык греческих богословских, исторических и литературных произведений. Из приведенного фрагмента видно, религиозно-церковные аспекты деятельности монастырей, чисто духовная роль, упомянуты как бы между прочим. Видимо, потому что в ней не было ничего такого, чем можно было бы обосновать тезис о прогрессивности крещения Руси. Зато культурно-просветительская выдвинута на первый план и отнесена в разряд главных заслуг монастырей древнерусского периода отечественной истории. Другие церковные авторы идут еще дальше в гипертрофировании культурно-просветительских аспектов монастырской деятельности. Они только ее и упоминают при характеристике места и роли монастырей в Древней Руси. «Духовная деятельность монастырей на Руси», — заявил митрополит Филарет Денисенко в речи на открытии богословских собеседований, — «была огромна. Они являлись крупными центрами образованности. В них выполнялись переводы на древнеславянский язык с греческих, богословских, исторических и художественных произведений». «Монастыри на Руси», — говорится в проповеди протоиерея Сорокина «В день памяти всех святых», становились культурными центрами, рассадниками духовного просвещения народа, а также распространителями грамотности. А характеристика монастырей, содержащаяся в аналогичной проповеди протоиерея Егорова, состоит из одних восклицаний — монашество, какое огромное влияние оказало оно на культурно-историческое развитие русского народа. И дальше в том же духе. Такая тактика умышленного смещения акцентов, сознательно применяемая идеологами современного русского православия, дала определенные результаты. Явно не без ее воздействия не только отдельные советские литераторы и публицисты, но и некоторые исследователи стали характеризовать монастыри Древней Руси односторонне, с религиозно-апологетическим акцентом, так, словно это были не очаги религиозно-церковного влияния, главным образом и в первую очередь, а если и не исключительно, то по преимуществу культурно-просветительские центры. Вот, например, как охарактеризованы древнерусские монастыри в статье Бахрушина «К вопросу о крещении Киевской Руси», написанной в 1937 году, но переизданной в 1975 году. Печерский и Выдубицкий монастыри выступают чертами крупных культурных и научных центров, в которых накапливались большие запасы знаний, и были люди, не только владевшие пером, но и умевшие работать научно. К этим центрам и тянулись люди, искавшие расширение своих познаний. Здесь завязывались оживленные научные беседы. Поскольку ничего иного, кроме приведенного выше панегирика, о данных монастырях в статье не сказано, то у читателя не могут не сложиться самые превратные, чтобы не сказать искаженные, представления о монашеских обителях Древней Руси. Они предстанут уже не монастырями, а прямо-таки научно-исследовательскими учреждениями. Вот почему при рассмотрении последствий крещения Руси целесообразно специально остановиться на том, как возникли монастыри Русской Православной Церкви, чем они занимались и какое влияние оказывали на церковную, общественную и личную жизнь наших далеких предков. Монастыри, как составная часть церковной структуры русского православия, появились в Древней Руси лишь в XI веке, то есть несколько десятилетий спустя после принятия христианства киевским князем Владимиром и его подданными. И все же своим появлением они обязаны крещению Руси, а их деятельность – важный момент религиозно-церковной жизни, один из основных стимуляторов процесса христианизации древнерусского общества. Начало русского монашества летопись связывает с деятельностью Антония, жителя города Любича, близ Чернигова, принявшего монашество на Афоне и появившегося в Киеве в середине XI века. Повесть временных лет сообщает о нем под 1051 годом. Правда, в летописи говорится, что когда Антоний пришел в Киев и начал выбирать, где бы поселиться, то он ходил по монастырям, и нигде ему не нравилось. Значит, были на Киевской земле какие-то монашеские обители и до Антония. Но о них нет никаких сведений, и поэтому первым русским православным монастырем считается Печерский, впоследствии Киево-Печерская лавра, возникший на одной из киевских гор по почину Антония. Он якобы поселился в пещере, вырытой для молитв будущим митрополитом Иларионом. Однако подлинным родоначальником монашества Русская Православная Церковь считает Феодосия, принявшего иночество по благословению Антония. Став игуменом, он ввел в свои обители, насчитывавшие два десятка иноков, устав Константинопольского студийского монастыря, которым строжайше регламентировалась вся жизнь монашествующих. Впоследствии этот устав ввели и в других крупных монастырях Русской Православной Церкви, которые были преимущественно общежительными. Вслед за Киевом обзавелись собственными монастырями Новгород, Владимир, Смоленск, Галич и другие древнерусские города. В домонгольский период общее число монастырей и количество монашествующих в них были незначительны. По данным летописей, в XI-XIII веках на Руси имелось не более 70 монастырей, в том числе по 17 в Киеве и Новгороде. Заметно увеличилось число монастырей в период монголо-татарского ига. К середине XV века их стало более 180. За последующие полтора столетия открылось около 300 новых монастырей, а в один лишь 17 век — 220. Процесс возникновения все новых и новых монастырей, как мужских, так и женских, продолжался вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. К 1917 году их стало 1025, 478 мужских и 547 женских, с общим числом монахов и послушников, достигающим 95 тысяч человек. Подобно своим византийским прообразам, русские православные монастыри были многофункциональными. Они всегда рассматривались не только как очаги наиболее интенсивной религиозной жизни, хранители церковных традиций, форпосты православия в его миссионерской деятельности, но и как экономический оплот церкви, а также центры подготовки церковных кадров. Монахи составляли костяк духовенства, занимавший ключевые позиции во всех областях церковной жизни. Только монашеское звание открывало доступ к епископскому сану. Связанные обетом полного и безоговорочного повиновения,
которые они давали при пострижении, монахи были послушным орудием в руках церковного руководства. Прежде чем раскрывать функции монастырей Русской Православной Церкви, кратко рассмотрим обстоятельства их возникновения. Сделать это необходимо потому, что современные церковные авторы чаще всего пишут о монастырях как о пионерах освоения глухих мест и необжитых окраин, а монашествующих характеризуют как самоотверженных тружеников, строгих аскетов и бескорыстных молитвенников, хотя оснований для таких описаний и характеристик у них нет. Первые монастыри возникли не в глуши, а либо вблизи больших городов, либо непосредственно в них. Много таких монастырей было в Киеве, Новгороде, Москве и других городских центрах Древней Руси. Практика создания городских монастырей сохранилась и в последующие столетия. Так что у автора статьи о причинах нравственного упадка монашества были основания утверждать, что современные монастыри почти все расположены в городах. Даже в тех случаях, когда монастыри действительно создавались на далеких окраинах Киевской и Московской Руси, в частности на севере страны, они, как правило, возникали там, где уже успел обосноваться русский крестьянин, а отнюдь не на совершенно необжитом месте. Монастырская колонизация, отмечают советские исследователи, обычно шла по пути уже проложенному крестьянином. Поэтому никак нельзя согласиться с утверждением современных церковных историков, будто продвигаясь к студенному морю-океану, монастырь расчищал туда дорогу и для крестьянских поселений. Не соответствует действительности и заявление идеологов современного русского православия, будто население окраинных местностей радовалось появлению у них иноческих обителей. На самом деле, многих основателей монастырей местные жители изгоняли и даже убивали, справедливо опасаясь, что новосозданный монастырь отберет у них земли, а их самих закабалит. Так оно чаще всего и было. Этот факт повсеместно признавался дореволюционными церковными историками, архиепископами Филаретом Гумилевским и Макарием Булгаковым, Голубинским и другими. Многочисленные примеры непрерывной конфронтации крестьянства с монашеством приведены в книге «Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян». Являясь экономическим оплотом русского православия, монастыри сосредоточивали у себя огромные богатства, нажитые не трудами непогребенных мертвецов, а жесточайшей эксплуатацией народных масс. Во времена крепостничества они были крупными феодальными хозяйствами, владевшими землей и прикрепленными к ней крестьянами. Например, Киево-Печерский монастырь владел селами и деревнями уже при игуменстве Феодосия. Много земель, золота и серебра передал ему князь Изяслав Ярославич. Три волости получил он от князя Ярополка Изяславича и 5 сел от его дочери. Многими богатствами владели и другие монастыри Киева, Новгорода и прочих русских городов. Сами же современные церковные историки сообщают, что Троица Сергиева Лавра к концу XVI века располагала 200 000 десятин земли, находившимися в 27 уездах России, не считая небольших владений в других уездах. В период буржуазного развития России монастыри стали хорошо налаженными капиталистическими предприятиями, ворочавшими миллионами. По предположениям дореволюционных исследователей, точных данных о своих богатствах монастыри никогда не сообщали, денежный монастырский капитал составлял не менее 40 миллионов рублей. Тот факт, сообщалось в церковной печати времен Первой русской революции, что мамона в наше время — предмет преимущественного поклонения в наших монастырях. Примечание. Мамона — бог наживы и богатства у древних сирийцев, у христиан — олицетворение жадности и корыстолюбия. У нас 697 монастырей имеют около полумиллиона десятин земли, причем некоторые монастыри в отдельности имеют угодья, измеряемые большими тысячами десятин. Монастыри строят помещения специально для аренды мирян, которые снимают эти помещения под лавки, магазины, жилые квартиры и даже под трактиры, не говоря уже о гостиницах для богомольцев, которые тоже дают монастырям большие доходы. Некоторое представление об экономическом могуществе русских православных монастырей и их богатствах могут дать следующие цифры. При закрытии в 1919 году двух третей общего количества монастырей у них было изъято и передано в общенародное пользование более 900 тысяч гектаров земли, 4 миллиарда 248 миллионов рублей монастырских капиталов, 84 завода, 436 молочных ферм, 602 скотных двора, 1112 доходных домов, 704 гостиницы и подворья, 311 пасек и так далее. Церковь оправдывала стяжательскую деятельность монастырей потребностями благотворительности, заявляя, что обители имения нищих богатства. Однако действительные размеры монастырской благотворительности были ничтожными по сравнению с их экономическими возможностями. Куда же идут средства, так тщательно стяжаемые монастырями? Какая конечная цель изобретательности настоятелей монастырей по части приобретения? Благотворительность? Школы? Больницы? Приюты? Саркастически вопрошал автор статьи «Наши монастыри». И сам же отвечал: «Ничего подобного. Ни один монастырь не приобретает исключительно для благотворительных целей. Ни для кого не тайна, что наши монастыри благотворят грошами, и только для приличия. Стяжания же их идут отчасти в пользу братьев непосредственно в их карманы в необщежительных монастырях, а отчасти на великолепие храмов, устраиваемых для молящихся из мирян, на высокие колокольни и доброшумные колокола». Действительно, когда в предреволюционные годы в Синоде был поставлен вопрос об установлении обязательных отчислений из доходов монастырей на благотворительные нужды, иерархи устроили обструкцию, и вопрос пришлось снять с обсуждения. Помимо накопления богатств на нужды церкви, монастыри выполняли роль центров религиозно-церковной жизни. Монастырская богослужебная практика становилась эталоном для приходских храмов. Рассматриваемые с этой точки зрения, монастыри были главными ревнителями обрядоверия, очагами богослужебного формализма, наиболее активными поборниками чисто внешнего благочестия. «Мы смело должны признать за монастырями», заявлял автор статьи «Монастыри как просветительные центры», «самый низкий религиозно-просветительный уровень. Обрядность монашествующими возводится в степень догмы, и за ними монастыри не видят истинного благочестия. По части вероучительной монашествующие, за самыми редкими исключениями, сущие профаны, незнакомые с самыми элементарными религиозными сведениями». Монастыри направляли и координировали миссионерскую деятельность духовенства. Миссионеры-монахи были самыми активными поборниками принудительной христианизации неславянских народов нашей страны и с особым рвением сеяли в душах приверженцев русского православия ядовитые семена ненависти к иноверцам и инославным. В монастырях готовились кадры священнослужителей всех рангов. Из монашеской среды избирался епископат, причем архиерейский чин получали преимущественно иноки знатного происхождения. В XI-XII веках из одного Киево-Печерского монастыря вышло 15 епископов. Архиереи из простецов насчитывались единицами. В монастырях писались иконы, которые наряду с фресками и мозаикой составляли тот жанр живописного искусства, что был разрешен церковью и всячески поощрялся ею. Выдающиеся живописцы древности отражали в иконе и религиозные сюжеты, и свое видение окружающего мира запечатлевали в красках не одни христианские догматы, но и собственное отношение к актуальным проблемам современности. Поэтому древнерусское живописное искусство вышло за узкие рамки церковной утилитарности и стало важным средством художественного отражения своей эпохи, явлением не только чисто религиозной жизни, но и общекультурной. Такое расширение функций иконописи произошло не благодаря стараниям и установкам Русской Православной Церкви, а вопреки им. Не ей и не монашескому чину иконописцев, а гению русских художников, который поднялся над узостью церковных канонов с их жестким регламентированием творчества, обязаны мы тем, что древние иконы сохраняют большую художественную ценность для сегодняшних почитателей искусства и приносят нам, атеистам, огромное эстетическое наслаждение. До появления книгопечатания именно в монастырских кельях переписывались книги богослужебного назначения, сочинялась литература религиозно-церковного содержания, в частности, жития святых, прославлявшие угодников Божиих, в основном монашествующих, и те обители, где они несли иноческое послушание. Большинство произведений такого рода носило чисто апологетический характер. Они скудны историческими сведениями и слабы в художественном отношении. Одновременно монастыри выполняли социальный заказ княжеской власти, создавали и заново редактировали летописи, документы законодательного характера. Судя по содержанию летописей и стилю их изложения, писали их люди, лишь формально ушедшие из мира, как того требовал ритуал посвящения в монашество, а фактически находившиеся в самой гуще политических событий, полные мирских забот и волнений. Характеризуя древнерусских летописцев, академик Лихачев писал: «Это были все люди очень живые, иногда молодые, иногда старые, отличавшиеся большой любознательностью, активно вмешивающиеся в политическую жизнь, рукой которых водили мирские интересы и политические страсти». Попутно, уже не в порядке выполнения указаний церковных или гражданских властей и не в ходе несения монашеского послушания, а исключительно по личной инициативе под влиянием гражданских чувств и патриотических настроений, создавались за монастырской оградой и произведения нерелигиозного жанра, принадлежавшие авторам с острым историческим чутьем и большими литературными дарованиями. Многие из таких жемчужин древнерусского литературного творчества были впоследствии уничтожены церковью из-за их недостаточно православного содержания. Славу авторов этих литературных памятников высокого гражданского звучания и огромного художественного достоинства неправомерно переносить, как это делают вслед за богословами некоторые современные исследователи и публицисты, на древнерусские монастыри в целом. Для последних это была та ситуация, когда, говоря словами Пушкина, добро производилось ненарочно. Будучи проводниками религиозно-церковного влияния на массы, русские православные монастыри претендовали еще и на роль ревнителей нравственности, духовных воспитателей. Современные православные богословы и церковные проповедники изображают иноческие обители поборниками нравственного прогресса общества, а иноков характеризуют как носителей самой высокой морали, якобы служивших образцами для мирян. Утверждение такого рода не имеет ничего общего с истиной, о чем красноречиво свидетельствуют сами же церковные источники. Конечно, были среди русских православных монахов всех времен люди безупречного поведения, строгие аскеты, высокоморальные личности, сумевшие даже в противоестественных условиях монастырской жизни проявить и сохранить положительные духовные качества. Однако общий моральный уровень русского православного монашества, как и их собратья в Византии или на Западе, был очень низким, а нравственное влияние монастырей на общество преимущественно отрицательным. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к древним церковным документам и к трудам дореволюционных историков церкви. Современные богословы и проповедники скрывают от своих читателей и слушателей факты о подлинном облике монашествующих. Паразитическое существование сытых и праздных монахов, эксплуатировавших религиозные чувства масс, с неизбежностью приводило к процветанию в святых обителях самых разнообразных пороков, скрыть которые не могли даже толстые монастырские стены и круговая порука иночествующих, не желавших выносить ссор из дома. Вот, к примеру, как обрисованы монашествующие в литературном памятнике XII века слове Даниила Заточника. «Многие, отойдя от мира виночества, вновь возвращаются на мирское житие, точно пес на свою блевотину, и на мирское хождение, обходят села и домы славных мира сего, как псы ласкосердые. Где свадьбы и пиры, тут чернцы и черницы и беззаконие. Имеет на себе ангельский образ, а развратный нрав, святительски на себе имеет сан, а обычаем похабен». О современных ему монахах в XVI век царь Иван Грозный говорил на Стоглавом соборе как о тунеядцах, многие из которых постригались только покоя ради телесного. Приводя эти слова в своей истории русской церкви, архиепископ Макарий не только не оспорил их, но и дополнил высказыванием известного православного богослова того же времени Максима Грека, заявившего, что иноки занимались только делами житейскими и проводили жизнь во всяком бесчинии. А вот как характеризовал монастырский быт следующего столетия известный историк Щапов. Монастыри в XVII веке заполнены были людьми порочными, и там господствовали пороки всякого рода высшей степени. Мало что изменилось и в последующие века. Автор статьи «Светлые идеалы и мрачная действительность» прямо назвал монастыри притонами в большинстве своем бездомовных, безыдейных дармоедов, питающихся за счет доверчивости благочестивых поклонников. «Монастыри, — писал он, — существуют теперь на Руси только для того, чтобы питать грешную плоть собравшихся в них иноков. А иноки увеличиваются в своей численности потому, что сытое кормление без особенных забот и трудов, без недостатков и лишений — всегда будет привлекать к себе бесконечные ряды тунеядцев. Среди многочисленных пороков, которым предавалось православное монашество, церковные историки и публицисты прежде всего отмечали корыстолюбие, стяжательство, жадность. И это при монашеском обете нестяжания, предусматривающем отказ от обладания какой бы то ни было собственностью. По свидетельству архиепископа Макария, Максим Грек упрекал монашествующих в том, что они были заняты только своими имениями. «В монастырях, — указывал автор статьи «Наше монашество», — царит дух стяжания, внешнего блеска и комфорта. Процветали в русских православных монастырях и такие пороки, как пьянство и разврат. Об этом в один голос заявляют те, кто непосредственно наблюдал жизнь монашествующих и изучал быт монастырей по древним церковным источникам. В пьянстве обличали монашескую братью Иван Грозный и Стоглавый собор. В начале XVIII века новгородский митрополит Афоний в своем письме игумену Соловецкого монастыря отмечал, что в обителях добрые старцы перевелись, а которые и есть, и те бражничают. По характеристике Щапова, многие монахи предавались столь необузданному пьянству, что даже не ходили на богослужение. А братья Троица Сергиевской Лавры, вспоминал профессор Московского университета Снегирев, ухитрялась напиваться даже во время богослужений. Перед всеночной в южный и северный алтарь носились ведра с пивом, медом и квасом для подкрепления клиросных, так что правый клирос поет, а левый в алтаре пиво пьет. За всеночной в алтаре, после благословения хлебов, подавали служащим в чарах красное вино, так что они выходили на величание, что называется, нахвалитых. Наконец следует охарактеризовать деятельность русских православных монастырей, о которой современные церковные авторы даже не упоминают, об использовании церковью иноческих обителей в качестве мест заключения, куда заточали на многие годы врагов веры и царя. «Ссылка в монастыри», — писал Пругавин, занимавшийся исследованиями в этой области, — «в прежние времена производилось у нас на Руси в самых широких размерах и притом за самые разнообразные преступления». Дореволюционные исследователи, изучавшие историю использования в прошлом святых обителей в качестве тюрем, делали вывод на основании архивных данных, что эпизодические заточения в монастыри лиц неугодных церкви и власть имущим практиковались еще в глубокой древности, на заре русского монашества. В систему же эти заточения вошли на Руси с середины XV века. Правда, первоначально в монастырях еще не было специальных помещений тюремного характера, и узников содержали под особым надзором в иноческих кельях. Однако уже с конца XVI столетия во многих русских православных монастырях появились чрезвычайные казематы, каменные мешки, земляные тюрьмы, которые, как свидетельствует дореволюционная церковная печать, по своей ужасающей обстановке могут сравниться только разве со средневековыми тюрьмами схоластического Запада. Одним из наиболее ранних мест заключения была тюрьма Соловецкого монастыря. «Ссылка в Соловецкий монастырь религиозных преступников», отмечал Пругавин в упомянутой книге, «широко практиковалась уже в половине XVI столетия в царствовании Иоанна Грозного, затем в течение XVII, XVIII и первой половины XIX столетия тюрьма Соловецкого монастыря нередко была переполнена заключенными». В середине XVIII века начала функционировать Суздальская монастырская тюрьма. Были созданы тюрьмы и в других православных монастырях, как мужских, так и женских. В XVI-XVIII столетиях, констатировал Пругавин, весьма многие из наших монастырей играли роль государственных тюрем для заключения в них всех наиболее важных преступников не только против церкви и религии, но и против государства и правительства, против общественной нравственности и так далее. Даже церковная печать вынуждена была признать, правда, лишь после падения русского царизма, что монастыри были в России местом, где прятались жертвы самодержавного деспотизма. Участь узников монастырских тюрем была ужасной. Многие из них заточались без срока и просиживали в земляных ямах и каменных мешках по 15-20 лет и более. Известны случаи, когда заключенные оставались в монастырской тюрьме по 50-60 лет. Условия содержания заключенных в монастырских тюрьмах были настолько тяжелы, что ни один из них терял рассудок уже в первые месяцы пребывания в заточении. А о тех, кто провел в такой тюрьме несколько лет или десятилетий, говорить не приходится. Процент психических заболеваний среди монастырских узников, писал Пругавин, огромный. Если бы психиатры получили возможность исследовать духовное состояние лиц, просидевших в монастырских тюрьмах 10, 15, 20 лет, то можно быть уверенным в том, что среди этих несчастных они нашли бы очень немногих лиц психически здоровых. Кровь стынет в жилах, когда читаешь описание условий, в которых находились узники монастырских тюрем, составленные Пругавиным и звучащее как обвинение православию и самодержавию. Измученные разнообразными пытками, дыбами, избитые нещадно кнутами и батагами, с вырванными ноздрями, с отрезанными языками, они отвозились в Соловки или же в другие дальние монастыри и запирались там в сырые, темные, холодные погреба, называемые тюремными кельями. Здесь они обрекались на вечное одиночество, на вечное молчание, нужду и горе. Казалось, что после ссылки о них совершенно забывали, их вычеркивали из списка живых людей. И действительно, чаще всего только смерть избавляла несчастных узников от дальнейших страданий, только могила успокаивала их измученные тела. Число жертв, брошенных за стенки монастырских тюрем, установить невозможно, так как сведения об узниках держались в строжайшей тайне, да и дела, заведенные на многих из них, были впоследствии уничтожены администрацией монастырей, которая стремилась таким образом заместить следы преступлений церковных и светских властей дореволюционной России. В ряде случаев даже тюремное начальство не знало, кого и за какие провинности оно охраняло в казематах, так как никаких данных о некоторых заключенных в монастырь вообще не поступало. Люди страдали и гибли безымянными. Но даже из тех отрывочных, далеко не полных сведений, которые с большим трудом получены дореволюционными исследователями, видно, что за время существования монастырских тюрем в них нашла себе могилу не одна тысяча человек. Среди этих людей были противники Русской Православной Церкви, например, активные деятели старообрядческого раскола, упорствовавшие сектанты и прочие враги веры православной, борцы против российского самодержавия, в частности, организаторы и участники крестьянских антифеодальных восстаний, декабристы и другие революционеры, боровшиеся за счастье народное. Такова была реальная деятельность русских православных монастырей, начиная с первых веков христианизации Древней Руси и кончая временами падения российского самодержавия, для которого они являлись идеологической и политической опорой. Эта деятельность способствовала развитию феодализма на Руси со всеми его противоречиями, классовой ограниченностью и исторически приходящим значением. Имелись в этой деятельности, как и во всем феодальном строе, ею утверждаемом и укрепляемом, прогрессивные для своего времени аспекты, выразившиеся в частности в непреднамеренном и тем не менее достаточно значительном содействии монастырей созданию и сохранению прошлого культурного наследия. Однако преобладающими были в ней, особенно в последние века, аспекты реакционные, явно антинародные по своей социальной сущности. Они-то давным-давно перекрыли, и притом многократно, все то позитивное, что ставится в заслугу древнерусским монастырям. Именно поэтому Русская Православная Церковь в союзе с российским самодержавием сделала монастыри оплотом царизма в его борьбе с противниками самодержавно-крепостнического буржуазно-помещичьего строя, в том числе и с революционным пролетариатом. Из монастырей раздавались самые громкие и настойчивые призывы к царю о необходимости подавлять рабочее движение силой оружия. Оттуда исходила инициатива создания черносотенных монархических организаций Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела, во главе которых стояли монахи-архиереи. Миллионными тиражами издавались в монастырях Русской Православной Церкви брошюры, листовки, прокламации, в которых пропагандировалась идея монархизма, защищался эксплуататорский строй, дискредитировалась революция и всячески искажались социалистические общественные идеалы. Типичным образцом такой погромной литературы были «Троицкие листки», выпуском которых «Троица Сергиева Лавра» снискала себе позорную славу очага контрреволюции и оплота политического мракобесия. Монастыри активно помогали царизму в ведении империалистических войн, активизировали милитаристскую пропаганду, оказывали финансовую поддержку. Обращаясь к царю в связи с началом русско-японской войны, митрополит Антоний Лотковский заявил от имени духовенства и монашества: «Располагай нами и имуществом нашим». Монастыри пожертвовали царизму на ведение этой войны 2,5 миллиона рублей. Также верноподанически повело себя монашество и во время Первой мировой войны. «Смеем заявить», — звучало со страниц церковных изданий, «что если власть государственная и церковная пригласит, разрешит, повелит, то церкви и обители без промедления и без сожаления дадут иметь колоколов, и золото, и серебро утвари, и драгоценности икон, и украшения крестов и облачений, лишь бы только это не соблазнило верующего чувства, лишь бы это заставило и других, кто в силах, отдать серебро и злато на нужды войны». Чтобы спасти самодержавие от военного поражения и предотвратить возможность его падения, монастыри своей казны не жалели и были готовы на материальные жертвы. А когда их средства понадобились народу для спасения голодающего населения Поволжья и других районов страны, пострадавших в 20-е годы текущего столетия от страшной засухи, иноки повели себя иначе. Они наотрез отказались выделить на эту гуманнейшую цель хотя бы малую талику своих богатств. Монарх-патриарх Тихон Белавин заявил, что церковные каноны запрещают использовать культовое имущество на небогослужебные цели. И на этом основании отказал в церковной помощи голодающим, среди которых, кстати сказать, преобладали приверженцы русского православия. В годы Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны монастыри Русской Православной Церкви служили опорной базой сил контрреволюции, активно сотрудничали с интервентами, что было логическим завершением их многовековой антинародной деятельности. Все это настолько скомпрометировало монашество в глазах верующих, трудящихся, что радикально настроенное духовенство, предлагавшее модернизировать русское православие, применительно к послеоктябрьским условиям существования церкви, так называемые обновленцы, поставило вопрос о закрытии всех городских и большей части сельских монастырей. Монашество, говорилось в одном из проектов церковных реформ, разрабатывавшихся обновленческими группами в начале 20-х годов, должно быть достоянием отдельных лиц, действительно к нему расположенных. Следовательно, все монастыри должны быть или закрыты, или преобразованы в христианские коммуны. Такова дореволюционная история русского православного монашества, вызванного к жизни крещением Руси. Она не дает никаких оснований для апологии этого церковного института и безудержного восхваления прошлой деятельности монастырей, как якобы прогрессивные в социальном и культурном отношении, восхваление, которое дезориентирует не только верующих советских людей, но и некоторую часть неверующих. Оценивать последствия крещения Руси, как и любого исторического явления, следует не по отдельным, нередко второстепенным или побочным, к тому же произвольно отобранным результатам, а по основным, определяющим, органически вытекающим из всего процесса христианизации древнерусского общества и этим процессом детерминированным. При таком подходе, являющемся подлинно научным и потому ведущим к истине прямым путем, становится очевидным, что важнейшие итоги христианизации Древней Руси — освящение феодальных отношений, создание Русской Православной Церкви и образование монастырей. Они имели классово ограниченный, исторически приходящий характер и были прогрессивны в той мере и до тех пор, насколько и пока был прогрессивен феодальный строй. когда феодализм исторически изжил себя и стал тормозом общественного развития, превратились в анахронизм и феодальные институты, в том числе и возникшая в результате крещения Руси Русская Православная Церковь со всеми ее учреждениями, среди которых монастыри занимали центральное место. Выхватывание отдельных прогрессивных в прошлом аспектов деятельности церкви и ее подразделений и преподнесение их советским людям в качестве доказательства абсолютной прогрессивности всего процесса христианизации Древней Руси — грубейшее искажение истины. И опровергать его, опираясь на марксистско-ленинский анализ исторического процесса, надо со всей решительностью, независимо от того, имеем ли мы дело с добросовестным заблуждением или сознательной фальсификацией. Разница лишь в том, что в первом случае достаточно ограничиться спокойными и корректными разъяснениями, а во втором необходимо решительное разоблачение.